70-м году наметился марафон Лондон-Мехико. Но здесь уже было, автомобили были подготовлены опять на заводе. Так, но в этот раз уже были наши технички. А в Лондон-Сиднее технички не было у нас никаких. Мы все везли запчасти с собой. У меня даже где-то сохранились перечень запчастей, которые в каждом автомобиле были. То есть был перечень запчастей, и около каждой запчасти я писал, где что находится. Там под сиденьем справа, под сиденьем слева, там в багажнике, там слева, справа, на полу. Так, везли все, кроме, конечно, балки передней подвески.
То есть около полутонны еще в машине.
Да. Я могу даже сказать, когда в Лондон, в Мехико мы ехали, то когда мы приехали из Лондона, приехали в Лиссабон, а в Лиссабоне был отстой, примерно неделю мы жили в Лиссабоне, а машины были в это время погружены на корабль и плыли в Рио-де-Жанейро. А мы расслаблялись в Португалии. И когда мы приехали в Лиссабон на финиш этой европейской части марафона, то машины все взвешивали и выкачивали бензин из бензобаков. То есть были помпы специальные с трубками, которые, значит, опускались в бак и выкачивался бензин, все. Считали, что это из-за безопасности.
Пожарной безопасности.
Пожарной безопасности. Хотя, я думаю, что наоборот, наверное, так мне кажется, что, наверное, пустой бензобак более взрывоопасный, чем полный бак. Ну, во всяком случае, организаторы, так видим, предусмотрены были этими пароходными компаниями. И автомобили наши взвешивали. И вот боевые автомобили наши весили 1500-1600 килограмм. Это примерно, значит, 500 килограмм мы везли с собой запчастей. Это ясно, что это без бензина. А у нас стояли и на Лондон-Сидней, и на Лондон-Мехико стояли дополнительные бензобаки. Примерно по 60-70 литров за спинкой заднего сиденья в багажнике. Была горловина сделана наверху, бензопробка. А технички наши, это были наши москвичи 427 универсала, весили 2,5 тонны. То есть они вообще нагружены были запчастями под завязку.
2,5 тонны, 75 сил двигатель, и в горах, в Андах, каково им передвигаться было?
Ну, могу сказать, что к этому мы готовились тоже. И я, например, сам лично занимался этим вопросом. И мотористы наши, которые на заводе были, а организаторы в своем положении о соревнованиях написали, что участникам предстоит передвигаться в Андах на высоте 4,5-5 тысяч метров над уровнем моря. И наши мотористы, двигателисты, провели такой эксперимент. То есть надо было повысить мощность, добиться какого-то повышения мощности на вот этих участках в горах. Поэтому был отправлен двигатель в Мелитополь. Это единственный завод мелитопольский, который был делал двигатели для запорожцев. У них была барокамера. Они привезли, то есть наши мотористы поехали в Мелитополь и создали высоту, условия высоты 5000 метров. И двигатель показал 15-16 лошадиных сил.
На 2,5 тонны.
Да. Ну, на 1600, грубо говоря,
на боевой автомобиль.
Да. Тогда наши же опять... А я почему повторяю, что большое внимание уделял наш генеральный директор Владимир Петрович Коломенков. Тогда, значит, наши двигателисты обратились в институт в Ленинграде. Топливные аппаратуры, которые тогда поставлял двигатели и оборудование для военных грузовиков. И там сделали приспособление, который позволял, которая позволяла мощность поднять до 25-30 лошадиных сил. То есть это надо было в определенное время, значит, открыть дополнительный приток воздуха в топливо-воздушную смесь. Такое представление сделали и были установлены. Но тогда надо было знать, там было три положения, в какое положение, когда надо ставить. Поэтому я тогда начал заниматься этим вопросом и был здесь в Люберцах, у нас стояла авиационная часть. Я поехал туда с письмом от дирекции завода, чтобы нам предоставили возможность ластомера. Ластомеры и кислородное оборудование. В каждом автомобиле находился кислородный баллон с кислородом, маска, и, значит, в случае потери сознания, значит, можно было воспользоваться этой маской. И ластомера. В автомобиле были установлены ластомеры. И когда мы прибыли в Бразилию, то там на уровне океана мы поставили ластомеры на ноль. И потом, когда мы стали подниматься в Анды, действительно, мы приходилось нам включать первое, второе, третье положение. И таким образом, даже так было, что, предположим, Лившиц едет в руле, а я выходил из автомобиля и пешком чуть-чуть помогал автомобилю передвигаться. Хотя сам тоже чувствовал, что так однажды я на контрольном пункте, там был какой-то контрольный пункт пограничный, и я выскочил из машины, стал бежать, а ноги у меня не идут, как будто ватные. И вот только благодаря вот этим, значит, приспособлениям мы, значит, смогли эти горы преодолевать. Но было так, как у нас, я сказал, что автомобили были очень загружены, и тогда, значит, вот где-то он там сейчас и лежит, где-то в пропасти, мы вынуждены были выкидывать запчасти такие тяжелые. Ну, например, я помню, сам лично выбросил редуктор в сборе, редуктор заднего моста, просто выбросил его. А еще что у нас было такое особенное, значит, мы проходили в основном штурмана, проходили такой, как это назывался, техминимум. То есть мы должны были уметь перебрать коробку передач и редуктор заднего моста. То есть организаторы маркировали кузов автомобиля, блок двигателя, картер коробки передач и картер редуктора заднего моста. Внутри все, что хочешь, можно делать. Поэтому мы проводили, у нас специально специалисты нашего завода проводили занятия, где нам показывали, как, в какой последовательности и что можно регулировать в редукторе заднего моста. Я, например, точно знаю, что в редукторе заднего моста, как делали, значит, собрали в редуктор заднего моста редуктор, его отрегулировали, провели испытания в бесшумной камере, чтобы не было никакого шума. Так, после этого все разбирается изнутри, так, собирается на проволочке, на веревочке и складывается в отдельный узел. А в этот картер вновь собирается, опять все, сателлиты, ведущие, ведомые
шестерни. Под один картер?
Под один картер, да. И поэтому вот эти у нас запчасти лежали. Но кроме этого, у нас были еще редукторы, которые я выбросил. Были, можно было, предположим, как, ведь можно было... Зная, что будет контроль там через 4-5 тысяч километров, можно было поставить редуктор и ехать на нем, а в это время перебрать редуктор, который надо будет предъявлять
боевой.
Боевой, да. Вот такой момент. Но нам единственное, что не повезло вот нашему экипажу Лившиц-Чаверев, в том, что, значит, там бывал опять плохой бензин, но в этот раз мы уже с собой не везли никакого тетраэтилового свинца. И, видимо, это и послужило тому, что у нас сначала прогорел поршень из-за низкооктанового бензина. Так. А у нас был такой механик из Ленинграда, Женя Андреев, который тогда придумал, потом это его использовали и здесь на заводе, это замена поршня через верх. То есть не разбирая двигатель. То есть вытаскивалась гильза прогоревшего поршня и соседней гильзы. И тогда можно было палец из поршня выдавить. И таким образом меняли, только снялись головку блока. И мы один раз заменили, а потом у нас застучал двигатель. Мы поставили, перебрали, низ открыли механики наши и заменили вкладыши. Затем еще раз, но уже технички у нас не было. Тогда мы взяли и Лешец, значит, из папиросной бумаги подложил под вкладыш немножко, значит, сделать
зазор углады.
Зазор углады плотнее сделать на шейке коленчатого вала. Но это не помогло. В конце концов у нас потом двигатель окончательно застучал, и мы знали, что уже технички нет, потому что они ушли другим путем, минуя трассу, где мы шли сами, и мы вынуждены были сойти. Наш экипаж на Лондон Мехико выбыл из соревнований. Ну, а остальные ребята доехали до... Ну, не остальные, там Иван Астафьев улетел на одном из поворотов в горах.
И чуть сам не поплатился за это.
Да. Вот. И, ну, так как я помню, что как говорили, что они остановились на какой-то момент на трассе, в это время мимо них пролетел Володя Бубнов. Ну, Иван Астафьев, давай быстренько в машину, вперед. Ну, а с ним сидел штурман Саша Сафонов, и сзади был третий член экипажа Ген Горкуша. А Астафьев — это под 2 метра грузный человек. Значит, они быстренько вскочили в автомобиль, а Сафонов, Иван Астафьев, услышал щелчок ремней безопасности. Что, говорит, трусите? И помчался. Но в это время пыль, и он не вписывается в поворот, улетает. И потом, значит, там с помощью фонарей нашли выброшенного из автомобиля.
Машина цела, можно ехать, а...
Да, а он не готов был. Да, и поэтому его отправили уже в Москву самолетом. Но все остальные вот доехали до Мехико, потом уже вернулись все в Москву.
Ну и вернулись, скажем так, с победой все-таки, наверное.
Ну да, тогда я, кроме этого, еще получилось так, что во время подготовки к соревнованиям было две группы. Одна группа, которая ехала, составляла легенду по европейской части, а вторая группа по Южной Америке. И замруководитель делегации, такой Карл Сочнов, ехал по Южной Америке с Авой. А здесь был руководитель делегации. Но потом так произошло, что руководитель делегации не смог поехать с нами. И тогда встал вопрос, а кто будет обеспечивать валютой? На кого лежит такая ответственность, когда ехать, надо ехать от Лондона до Португалии, в Португалии перелететь на самолете, экипажи летели в Бразилию, и только там, где-то в Южной Америке, значит, можно было состыковаться с заместителем руководителя делегации Сочновым Карлом Владимировичем. Ну и тогда пал выбор на меня. Председатель автоэкспорта, такой Владимир Михайлович Петров, сказал, что пусть Щавелев занимается этим вопросом и несет ответственность. Я помню, что я вместе с Юрой Лисовским поехали в Центральный банк на Неглинной. Мне дали еще тогда, была это редкость, такой атташе-кейс, у меня до сих пор цел. И мы поехали с ним в этот банк. Я получил, помню, 25 тысяч долларов наличными и около 10 тысяч динар. Тогда почему-то в Югославии доллар не ходили. Поэтому при пересечении трассы Югославии вынуждены были платить только югославскими динарами. И моя забота была еще в том, что я, кроме еще экипажа, в составе экипажа я был штурманом, я еще внес ответственность за эти деньги. я вынужден был оплачивать счета, которые участники производили на заправках, получали.
Самое главное, что еще надо было счета выписывать.
Нет, счета не выписывали на бензин колонках. Да. Они приносили счета, и я должен был, приняв у них счет, сдачу, и выдать им деньги на следующий день.
Ну, то есть еще мало бухгалтерия этого. На колесах
вот. А я трудности были не в этом, а в том, что, значит, я не знал вообще денежные знаки тех стран, по которым мы ехали. И поэтому я вынужден был в конверт вкладывать отчет каждого экипажа и рисовать деньги, предположим, там, нарисовал там, и пишу, что здесь женское лицо там, или мужское лицо там, или какой-то воин там. Это все в конверте. И поэтому я был рад, когда я приехал уже в Южную Америку, я Сочнову передал, я говорю, вот тебе там, сейчас уже не помню, по-моему, 10 тысяч долларов осталось от всего, от этой европейской части Малавы. За ту часть я буду европейскую отчитываться, а ты будешь американской. Ну и потом, к моему счастью, значит, когда я приехал сюда, вернулся в Москву, в автоэкспорте рассчитывался, то я, по-моему, так, недостача у меня была так около 100 долларов где-то всего. Это от 15 тысяч долларов, которые я вынужден был раздать.